Районы, кварталы.
Здравствуйте, дорогие друзья. Программа «Районы и кварталы», как всегда, по четвергам. В эфире «Эхо Перми». Мы сегодня в прямом эфире. 14.06. Вот прям так могу подтвердить, что это прямой эфир. Меня зовут Артем Жаворонков, Александр Назарчук за звукорежиссерским пультом. И в гостях у меня сегодня сразу два гостя, с которыми мы обсудим судьбу коммерческой недвижимости в Перми и Пермском крае. Это Юлия Цепенникова, эксперт в сфере коммерческой недвижимости, член некоммерческого партнерства Российской гильдии управляющих и девелоперов. Ну и Алексей Терентьев, член некоммерческого партнерства Российской гильдии риэлторов, эксперт в вопросах коммерческой недвижимости формата Street Retail. Еще могу сказать, не буду называть названий. Оба моих сегодняшних гостя работают в крупных девелоперских строительных компаниях города. Ну, по сути дела, это не так важно для нашего сегодняшнего разговора, потому что вы для меня интересны в первую очередь как эксперты. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день, Артем.
Ну и давайте начнем. Одной из принципиальных новостей, которые лично для меня, как журналиста, имеющего отношение к отрасли, стало то, что целый ряд аналитиков и экспертов предрекли достаточно быстрое окончание кризиса на рынке коммерческой недвижимости Перми, сказав, что год – это максимум, затем вновь начнется рост. Причем речь идет как об аренде, так и о строительстве. Введении новых площадей, коих, говорят, в нашем городе не хватает. Так ли это, Алексей? Или кто, Юля?
Ну, я хотела бы сказать, во-первых, по поводу короткого кризиса, о котором идет речь. На самом деле мы ориентируемся на экспертные оценки международных консалтеров. Это, в общем-то, туда входит в том числе компания, например, CBRE, которая давала еще в начале этого года прогноз по ситуации на рынке недвижимости. Так, в общем-то, причем, когда я его озвучивала даже на Камском форуме, казалось, что это достаточно такой стрессовый сценарий. Сейчас, в общем-то, мы понимаем, что он достаточно такой умеренный. В общем, в начале года они заявили о том, что говорить о дне рынка стоит только в первом квартале 2016 года. А об восстановлении, в общем-то, ну, скажем так, они осторожно давали прогноз, начиная со второй половины 2016 года. Сейчас мы о чем можем сказать? В общем-то, слава богу, таких глубоких кризисных тенденций, которые мы ожидали, все-таки мы сейчас не наблюдаем. С чем это связано? У нас действительно ВВП сейчас, ну, дают прогноз, что это 4-5% падения. Но, во всяком случае, сейчас ухудшение экономических показателей мы наблюдаем именно вот в текущем периоде. И в балансе экономика показывает нулевые изменения.
Мы сейчас не стагнируем, мы сейчас замерли.
Ну, скажем так, скорее всего, если соотносить третий квартал к третьему, мы тоже увидим минус. Но в чем мы видим особенности, что все-таки наибольшее падение цен, инфляция, да, вот, которая раскручивалась, мы наблюдали с ноября прошлого года по март текущего года. Конечно, падение нефти в последний вот период, который мы видели, тоже разогнало инфляцию. Если смотреть на сентябрь месяц, то это где-то ориентировочно в годовом выражении 15-7%. Но мы, в общем-то, ожидаем того, что к концу года все-таки произойдет снижение инфляционных показателей где-то ориентировочно 2,5. Если говорить про рынок недвижимости, здесь, в общем-то, есть свои особенности у нас в России, если говорить в целом про поведение потребителя. Оно у нас кардинально отличается от того, что происходит на Западе. Конкретно у нас отличается характер рецессии. Вот в чем это заключается? Если у нас население России уже воспитанное на ситуации конца 80-х, начала 90-х годов, с советским периодом связаны, сразу начинают, как только возникают кризисные тенденции...
Паниковать?
Ну, здесь, в общем-то, да, это население можно напугать этим, и, с другой стороны, у них есть особенности к накоплению запасов. Вот в связи с этим у нас как раз начинается активное приобретение товаров длительного пользования.
Мы вот именно в котором относится как раз
коммерческая Мы наблюдали, я думаю, что да. Все это видели, когда в конце прошлого года начали просто в ажиотажном спросе скупать и автомобили, и недвижимость, и даже электронику. В общем-то, и мы тоже почувствовали вот этот объем увеличения спроса. Но если говорить про Запад, то там происходит обратная ситуация. Наоборот, население начинает больше держаться за деньги. Они не приобретают товары длительного пользования, в результате чего у них происходит дефляция. То есть в итоге мы имеем результат, что в России цены начинают расти на товары длительного спроса, что мы увидели, да, а на Западе, наоборот, идет снижение цен на недвижимость.
А мы еще этому удивляемся. Вроде кризис, а цены растут.
Да.
Но в чем еще особенность, я закончу просто эту мысль, у нас есть прямая зависимость от кредитных ресурсов. А кредитные ресурсы у нас регулирует Центробанк. И как только возникают риски роста инфляции, Центробанк начинает регулировать ставку. А у нас как раз недвижимость – это самый чувствительный сектор, который зависит от кредитов. В общем-то, конечно, мы поэтому для нас доступность кредитного ресурса, она является ключевой, когда мы начинаем прогнозировать ситуацию на рынке недвижимости.
А вот. Со ставкой кредитного рефинансирования у нас были серьезные проблемы. Мы пытались сдержать доллар, да, если я не ошибаюсь.
Да, но мы все помним, что про вот эту 17-ю ставку, которая шокировала население.
А сейчас сколько? Я что-то даже
перестал на 11.
И все вот. Равно это много.
Это сейчас, нет, на наш взгляд, это много, потому что, по моему мнению, экономика начнет оживать, когда ставка у нас станет меньше 10. Угу. Меньше 10. Сейчас пока она больше 10. Мы рассчитываем на то, что в следующем году ставка действительно произойдет свое снижение. В общем-то, Центробанк, мы все знаем, планировали снижать ставку, даже шли разговоры о том, что до 9% она будет снижена. Но в связи с последними событиями, в общем-то, был этот процесс приостановлен.
Что вы имеете в виду под последними событиями?
Это падение цен на нефть.
Но сейчас вроде до 52 долларов опять добралась цена, 46. Вот последний. Вчера доллар рухнул на 2 рубля, евро больше, чем на 2.30, доллар тоже где-то на 2 с чем-то.
Ну, вот нам как раз с вами ведь как раз надо понимать, что и ставка Центробанка, и курс доллара в нашей стране, так как мы сырьевая, да, страна, он напрямую зависит от цены на нефть. Цена на нефть ниже, соответственно, доллар выше, потому что нашему государству и нашим нефтедобывающим, да, компаниям, основным налогоплательщикам надо как-то эти деньги возмещать. То есть абсолютно прямая зависимость. Стоил доллар 30 рублей, нефть была в районе 100 рублей. Нефть в районе доллар. 50 рублей, доллар в районе 60 рублей. Это, на мой взгляд, ну, абсолютно прямая зависимость.
Вот и... от этой макроэкономики давайте сейчас все-таки, да, спускаться на уровень конкретного ритейла, конкретной коммерческой недвижимости в масштабах Перми, ну и Пермского края.
Ну, немножко, небольшой еще экскурс в макроэкономические показатели. Да, на сегодняшний день по итогам 9 месяцев прошедших в коммерческую недвижимость в России было инвестировано порядка 2 миллиардов долларов. Причем это, как отмечают эксперты, минимальный показатель за прошедшие 10 лет. Такого минимума в российскую коммерческую недвижимость еще не инвестировали. И на 2016 год эксперты дают прогноз, тут я с Юлей абсолютно соглашусь, примерно удержание где-то в этом же пределе, то есть порядка 2 миллиардов долларов будет инвестировано в 2016 году. А вот на 2017 год ожидается поднятие, ну, примерно до 4 миллиардов, то есть люди начнут возвращаться, да, снова покупать, приобретать коммерческую недвижимость, как-то инвестировать и развиваться в этом направлении. Здесь же хотелось бы отметить и еще такой момент, что... Опять же, да, сравнивая третий с третьим прошлого года, есть падение, но если мы берем первый квартал с третьим кварталом, ну, тут есть рост. Он, в принципе, заметен и тоже.
Вы имеете в виду уже первый квартал нынешнего года?
Да, первый квартал 2015, к третьему кварталу 2015 года пошел уже рост. Но, опять же, ни один эксперт не предрекает быстрого выхода, потому что спуск в кризис был медленный, планомерный, такой гораздо медленнее, чем это было в 2009-2008 году.
И, управляемым? Можно его назвать управляемым спуском? Понимание хотя бы было у тех, кто стоял у руля государства?
На мой взгляд, да.
У нас, видите, какая ситуация. Если сравнивать 2009 год с 2015 годом, то мы все помним о том, что застройщиков, в общем-то, спасло только государственная поддержка в тот момент, когда образовались кассовые разрывы у компании, и была возможность реализовать квартиры по там, той стоимости, которые объявили в государстве. А в этот раз у нас ситуация изменилась, поддержали именно кредитный ресурс, да, который является ключевым для населения. Поэтому мы немножко, два слова буквально, о жилой недвижимости. Мы получили ситуацию, что рынок новостроек, он остался на уровне прошлого года, а вот рынок вторичного жилья, который не был поддержан с точки зрения ипотеки, наблюдался спад в течение всего года.
Ну, я слышал, даже спад – это какое-то мягкое слово, там не просто провал, он встал абсолютно, и там в какой-то момент времени счет сделок на рынке вторичной недвижимости в Перми шел буквально на десятки, чего никогда не было.
Это действительно было. Так, причем мы как застройщики почувствовали тоже на себе, но новостройки, конечно, были поддержаны, а большинство ведь квартир, население приобретает квартиру в новом жилье, реализуя квартиру на вторичном рынке. Поэтому вот эти сделки как раз, они, в общем-то, они встали, и не было возможности у населения приобрести это жилье, которое они бы хотели.
То есть это ошибка была государства поддержать кредитный ресурс в части новостроек только?
Нет, вообще это не ошибка государства, может быть, недомера, да, так скажем, не в полной мере был поддержан. Если бы ипотечное кредитование на вторичную недвижимость тоже поддержали бы государство, тогда не было бы и провала по вторичной недвижимости, и более бы уверенно себя чувствовали все застройщики и продавцы, да, новостроек.
Знаете, вот этот государственный регулятор, он дает такой интересный эффект, когда в феврале месяце объявили о том, что будет господдержка ипотеки в новостройках, у меня первая была реплика на эту тему, ну, значит, в итоге мы получим ситуацию, когда рынок новостроек, цена квадратного метра окажется выше вторичного рынка, что, в принципе, нонсенс, потому что вторичный рынок, он всегда более понятен для потребителя, там более, в общем-то, и доступные были схемы приобретения. В итоге что мы получили? Июль-август месяц, действительно, рынок вторичного жилья, квадратный метр, оказался хоть и немного, но ниже цены на новостройки.
Не с данных еще, я замечу, объектов. Абсолютно соглашусь, да, это было, мы тоже это отмечали у себя.
Слушайте, а разве это не нормально, что новостройка, вроде новое жилье, стоит дороже, чем вторичное?
Артем, ну вам ведь ждать еще до сдачи надо, вам где-то надо жить, вам надо где-то в это время находиться, а во вторичку вы въезжаете в готовое жилье, зачастую, может быть, даже уже с каким-то ремонтом.
С понятной инфраструктурой.
Да, конечно.
Да. Поэтому здесь есть некоторые перекосы.
Ну и вторичка тоже бывает разная. Есть старые хрущевские дома, а есть на самом деле...
есть улучшенные планировки, есть индивидуальные планировки.
5-7-летние дома, даже вот недавно еще бывшие новостройками, это ведь тоже уже вторичное
жилье. Это тоже вторичка, да?
Но давайте вернемся к коммерческой недвижимости. Мы сейчас проанализировали макроэкономические показатели. Что касается Перми. Я слышал мнение экспертов, и причем озвученное несколько раз, о том, что торговые площади, ну, само собой разумеется, они идут за развитием бизнеса и за развитием региона. Востребованность в коммерческой недвижимости, скажем, в Екатеринбурге несопоставима с востребованностью и жизнью на рынке в Перми. И все это связано с, собственно говоря, экономическими показателями развития самого региона. При этом... отмечают, что коммерческой недвижимости качественной, удовлетворяющей потребностям большинства потенциальных арендодателей или приобретателей, у нас немного. Так ли это?
Абсолютно верно. Вообще Пермь развивалась как, да, в плане коммерческой недвижимости достаточно традиционно, то есть стрит-ритейл по старым улицам, да, то есть это Комсомольский проспект, наверное, весь наш стрит-ритейл старый на нем сосредоточился, и развитие торговых центров. Качественных торговых центров, которые предлагают правильное управление, ну, в городе можно, не будем называть, но в городе можно там
пересчитать,
да, на одной руки на самом-то деле. В Екатеринбурге здесь, в принципе, в разы.
Один Гринвич чего стоит с точки зрения географии и расположения?
Согласен. Поэтому, да, есть в Перми недостаток именно качественной коммерческой недвижимости.
Ну, я здесь, в общем-то, поддержу эту тему и уже буду опираться на конкретные цифры. У нас сложилась ситуация, честно говоря, уникальная в Перми, потому что, несмотря на то, что мы город-миллионник, у нас уровень заработной платы, в общем-то, мы находимся среди миллионников ровно так в середине этого рейтинга, что, в общем-то, очень неплохо. Мы находимся в числе аутсайдеров по количеству качественных торговых помещений. Если сравнивать, допустим, с Екатеринбургом, то у нас более чем в два раза меньше этот показатель. У нас всего 350 квадратных метров на 1000 жителей. Более того, у нас нет ни одного тысячника. Мы являемся единственным городом и миллионником, в котором нет ни одного стотысячника.
Стотысячника по площади, иметь в виду, да, торгового помещения.
Да. И что касаемо, как раз хотела продолжить тему по поводу стрит-ритейла, у нас...
Давайте, кстати, мы о нем чуть позже подробнее. У нас сейчас небольшой блок коммерческой информации.
Районы, кварталы.
Продолжается программа «Районы, кварталы». Мы тут, кстати, между прочим, еще и погоду обсудили. Вот есть, да, у нас большая проблема. Хотя обсуждаем сегодня мы коммерческую недвижимость в Перми. С удовольствием напоминаю о том, кто у меня сегодня в гостях. Юлия Цепенникова и Алексей Терентьев. Ну, мы так, в общем, эксперты в сфере коммерческой недвижимости. Хотя не только коммерческой, но как-нибудь вы будете гостями этой студии обязательно и по недвижимости жилой. Прозвучало ключевое слово нашего сегодняшнего эфира, и мне бы на нем хотелось сконцентрироваться все-таки. Стрит-ритейл. Мы говорили о торговых центрах. Два слова. Да, действительно, есть упущение. Что ж такое стрит-ритейл, с чем его едят, и каковы перспективы развития этого направления в Перми? Ну, или с истории начнем, ведь у него
да,
есть...
Да, небольшой экскурс в историю давайте тогда сделаем. Вообще, стрит-ритейл, на самом-то деле, это наиболее раннее проявление вообще торговли. Вспомним европейские города, да, и средние века, если мы так возьмем в историю, откатимся. Вся торговля была уличная, да, мы переводим стрит-ритейл, это как уличная торговля. Люди шли вдоль... какой-либо торговой улицы, и заходили в отдельно стоящие магазинчики.
Лавочки, магазинчики.
Да, между собой,
да, сегодня в Европе сплошь и рядом.
Да, между собой совершенно никак не взаимосвязанные. А вот термин стрит-ритейл, он появился в середине где-то 2000-х годов уже именно как термин. Да, и под данным форматом подразумевают известные всем небольшие магазины, офисные помещения, которые расположены на первом, ну, первом, втором этаже магазинов. Здесь в чем вообще преимущество, да, данного формата? Ну, во-первых, центральные улицы города чаще всего задействованы. Во-вторых, это высокий, ну, соответственно, да, пешеходный, автомобильный трафик, отдельная входная группа с возможностью размещения рекламы. То есть ты сам управляешь своей рекламой, сам решаешь, что тебе повесить на своей витрине. Ну, да, более гибкие арендные чаще всего условия, потому что здесь над тобой не давлеет арендодатель в лице какого-либо монстра, управленца там торгового центра. Здесь ты можешь напрямую договориться со своим там единоличным арендодателем.
Часто являющимся собственником.
Собственником, да, да. Ну и подчеркивает марку, бренд как собственный, ну, как имидж создает марке, да, бренду, престиж повышает. Зачастую все наиболее, скажем, дорогие бутики, это все-таки они
отдельно
стоящие здания, да. В Москве традиционно, да, сложившиеся коридоры по стрит-ритейлу, такие как Тверская, Арбат, Кутузовский проспект, там, Столешников, ну и, наверное, там, Кузнецкий мост наиболее, да, известный. В Перми, ну вот, как я уже говорил, это все-таки Комсомольский проспект и, наверное...
Сибирская отчасти.
Отчасти. Вот тут уже можно, наверное, более так подробно поговорить, потому что на сегодняшний день Пермь испытывает жесткий недостаток в качественных помещениях, в новых зданиях с продуманными планировками стрит-ритейла.
Ну, я хотела бы, Алексей, здесь продолжить по поводу сложившейся ситуации у нас в городе Пермь. У нас, в общем-то, я думаю, все знают о том, что у нас несколько таких главных торговых улиц, которые сложились. Это Комсомольский проспект, Сибирская, улица Ленина и улица Мира. Но мы последний период, вот что хочу сказать.
Крупской, извините, я просто...
Улица, вот улица Крупская, она тоже имеет свой статус, в общем-то. Но здесь уже улицы идут микрорайонов. Я назвала самые такие вот популярные улицы. Крупская следом идет, в общем-то, за Мира. Но что я хотела сказать? Если раньше мы всегда говорили о том, что специфика Перми в том, что вот именно сильный стрит-ритейл, и еще есть особенность в том, что это все старый жилой фонд, чем отличаемся от других регионов, где представлен и новый формат стрит-ритейла, то, начиная, в общем-то, с конца прошлого года, впервые у нас стрит-ритейл начал испытывать затруднения с заполняемостью. Более того, мы вот эту ситуацию, там, ее развитие следили в течение этого года.
Кризис?
Кризис, конечно, с одной стороны. Появился вообще срок экспозиции объекта. Более того, в начале этого года на улице Ленина, например, мы насчитали 32 баннера по аренде. Угу. Это очень большой объем. Более того, наиболее стабильное оказалось, вот, что самое неожиданное вообще, наверное, для большинства населения, это не центральные улицы, а наиболее стабильная была улица Мира. Ну, в общем-то, начиная где-то с марта месяца, мы заметили увеличение экспозиции там. Причем изменения наблюдались и в статусе этих улиц. То есть Комсомольский проспект, он постепенно у нас утрачивает сейчас концептуальность и статус брендовой улицы. В этой зоне сейчас концентрировались форматы общепита и товаров сегмента масс-маркет. Если говорить про улицу Ленина, то эта улица все больше притягивает бизнес-среду. Мы вот наблюдаем, что сейчас формируется там финансовый кластер, там целый ряд банков, представительства различных компаний и общепит.
Стометровка, стометровка. Такой символ 90-х начала фактически.
Ну вот заметьте, что, кстати, со стометровкой произошло. Это, в общем-то, демонстрирует эту ситуацию.
Сбербанк, клюква, да, не будем говорить.
Причем именно улице Сибирской удалось сохранить архитектурную однородность и сконцентрировать у себя брендовую линейку. Вот все мы знаем про торговый центр от галереи, которая заявлена, там работает Макс Мара, Хьюго Босс, Жуб. В общем-то, и как раз вот это, пожалуй, улица единственная, она вот в классическом своем формате стрит-ритейла. Но если смотреть в целом по ситуации стрит-ритейла у нас в Перми, у нас, в общем-то, рынок достаточно неоднороден и требует свое структурирование. Вот в этом плане мы поддержали инициативу гильдии управляющих и девелоперов. Они вот сейчас как раз выступили с инициативой классификации у нас бизнес-центров, что, в общем-то, там тоже у нас много работы планируется. Я знаю, что Совет торговых центров сейчас разрабатывает...
Что это может дать?
Это может, во-первых, дать понимание для федеральных и для международных сетей и компаний, что представлено у нас в Перми, возможность нам общаться на одном языке, потому что у нас есть свое понимание недвижимости у других регионов, особенно международных операторов, у них совершенно жесткие требования к каждому из помещений. И у нас периодически просто возникает затруднение на уровне менталитета и нашего восприятия недвижимости. И все-таки вот те классификации, которые приняты на общероссийском уровне, они позволят достичь нам прозрачности взаимоотношений. И есть, конечно, бонусы и для собственников таких объектов, поскольку они попадают в федеральную базу объектов, которые имеют доступ федеральные международные операторы. Это первое. Второе – это статус, там, официальный сертификат от известной организации. Ну и, в общем-то, если у нас действительно будет принята классификация стрит-ритейла, я думаю, что нам интересно будет и в этом процессе поучаствовать.
Ну просто я сейчас визуализирую для себя от площади Карла Маркса вниз Каме по улице Сибирской, если пройтись. Есть несколько, ну, там, за исключением театров и всяческих, есть несколько магазинчиков вот в этих вот домах уже советской постройки. Парк с полицией, там отворот на Компрос, на улицу Революции, там, с одной стороны, у нас сейчас гипермаркет «Семья», с другой стороны, возводится новый центр, да, этот торгово... я не знаю, это жилой будет комплекс?
Это будет жилой комплекс, он будет состоять из 3 25-этажных домов.
Как и раз с магазинами внизу.
Как раз 13 тысяч квадратных метров будет общая площадь стрит-ритейла.
Они не войдут в, как сказать, в планировку Сибирской? То есть отворот, это уже будет считаться улица Революции?
Это будет считаться...
Стрит-ритейл, улица Революции.
Смотрите, здесь будет соединено... То есть будет плавный переход, часть помещений будет с выходом на улицу Сибирскую, и дальше они пошли на улицу Революции. И вот здесь как раз вот данный объект может еще поймать такой синергетический эффект от близкого присутствия нашего, да, главного торгового центра «Семья», да, и то есть создать такой мощнейший трафик и, может быть, создать новую зону, да, новый канал по стрит-ритейлу. Просто...
Районы, кварталы.
Продолжаем. Очень живой разговор у нас получается. Сегодня в гостях у меня эксперты в сфере коммерческой недвижимости Юлия Цепенникова и Алексей Терентьев. Так заговорились, что даже забыли про московские новости, и звукорежиссер просто вот уже волевым решением решил, выдал их. Наверное, правильно сделал Саша Назарчук за звукорежиссерским пультом. Спасибо ему за это. Мы продолжаем. Собственно, вот мы сейчас так шли. Мне очень понравилась эта игра по улице Сибирской. Отвернули направо на Революции. Здесь будет новый центр. Здесь уже есть у нас чуть-чуть там что-то внизу у Виктории. Гипермаркет «Семья». Если мы поворачиваем налево, там у нас что? Там у нас в перспективе будет развитие 179-го квартала, знаю, не получили разрешения.
Это да, но опять же, если мы возьмем кусочек между улицей Сибирской и Комсомольским проспектом, там тоже есть развитая структура уличной торговли, там есть магазин бытовой техники, есть ряд кафешек, и, в принципе, можно спокойно, если когда введется там 179-й квартал, да, будет спокойно пройти от улицы Куйбышева до дамбы, то есть до бульвара Гагарина, не сворачивая и заходя, переходя из одного магазина в другой, и заходя по пути в различные кафешки и рестораны.
Это же раньше, по-моему, так и хотели бы там создать, по-моему, бульвар Мадераха еще до революции, и, собственно, такой променадной частью, там должен был быть именно бульвар.
И на вот... самом-то деле, чем интересен стрит-ритейл, он выводит людей на улицу, то есть делает город более живым. Представьте, либо нас всех загнали в громаднейший супермаркет, торговый центр, мегамолл, где мы все целый день бродим с утра до ночи, а тут мы с вами перемещаемся по улице, гуляем, дышим воздухом, сидим на лавочках, общаемся. Насколько это делает сам город более живым, насколько это производит, ну, лучшее впечатление, согласитесь.
А стрит-ритейл...
Ну, да, просто, да, Алексей, просто хотел сказать, ну, у нас, конечно, и климат все-таки не способствует прогулкам, но, тем не менее, я все-таки совершенно поддерживаю ситуацию, когда у нас прогулочные зоны появляются, и появляются современные прогулочные зоны.
Благоустроенные.
У нас в Перми, к сожалению, их очень немного, и поэтому у нас в основном гуляют на Комсомольском проспекте, на Мира гуляют, ну, там, в общем-то, где старые торговые улицы.
Слушайте, а почему у нас, например, вот эта часть пешеходной улицы Пермской не зажила?
Вот как это вообще, по-моему, тема для длительного разговора на самом-то деле. Хотя, с моей точки зрения, все-таки не хватило воли у пермских властей, чтобы ее воплотить в жизнь до конца. Потому что там надо было работать. Не просто расставить лавочки и поставить там кузнецов и каких-то еще...
Хандмейдеров.
Ну, да. В общем-то, если посмотреть, допустим, в Екатеринбурге ситуацию, у них же поддержаны это и арт-объектами, и активностью на самой улице, и объектами коммерческой недвижимости. Но здесь, к сожалению, у нас, вот если про коммерческую говорить, про какие-то интересные события, которые могли бы здесь происходить, в общем-то, здесь этого не наблюдалось.
А там опять банки, администрация.
У нас вообще особенность такова, что нас стараются всегда все отвезти на эспланаду. Вот, вот это наша вот такая особенность уникальная этого нашего города, и вот все там происходит.
Про перспективы стрит-ритейла. Если у нас сегодня те, кто владеет небольшими вот этими магазинчиками, помещениями этими, испытывают сложности, вы говорили об этом в прошлой части нашей программы, каковы у них преимущества, ну вот кроме заявленных именно с экономической точки зрения, перед владельцами гипермаркетов, крупных торговых центров?
Здесь преимущества, конечно, получают владельцы точек стрит-ритейла, которые находятся все-таки в новых, более продуманных, правильно спроектированных объектах, где обязательно все-таки должен быть якорь. Будет ли это супермаркет, будет ли это ресторан там концептуальный какой-либо, но якорь должен быть, чтобы получить, да, синергетический эффект от того, да, движения людей. И тогда они будут более приспособлены и будут находиться в лучшей ситуации в любом кризисе.
Стрит-ритейл в этой части может стать каким-то определенным, даже, ну, тут не якорем уже, а локомотивом развития отдаленных районов. Ну, скажем, Закамск, Гайва, новые застройки или какой-то другой район, где первые и вторые этажи отведены вот как раз под формат стрит-ритейла. Вот можно посмотреть на многие сегодняшние дома, единицы из них сегодня с коммерческими помещениями на первых этажах.
Ну, на самом деле, у нас же это исторически давно сложилось. Улица Маршала Рыбалка, это главная торговая улица Закамска, тут, в общем-то, у нас это уже есть как факт.
И по ней здорово.
Но
гулять,
я просто о чем, чем хотела бы дополнить, почему у нас Комсомольский проспект начал испытывать затруднения, да, с заполнением, что раньше вообще практически не выходило в рынок помещений по аренде в этой главной торговой улице. Все мы помним о том, что произошло ограничение полосности движения, ограничение парковочных мест, а это тоже один из ключевых параметров успешности стрит-ритейла. Угу. И надо обязательно предусматривать при там, выборе места или при проектировании стрит-ритейла эти параметры. Они будут играть роли ключевые.
Ну, как это? Локация, еще раз локация, да?
Это безусловно, конечно. Это все равно это основные трафики, где сформированы. Трафик лучше всего развивать стрит-ритейл естественных трафиков, которые уже есть на текущий момент.
Я просто вспоминаю, вот коллеги ваши, я не знаю, ПЗСП строил или кто же там в, на Пролетарке, вот микрорайон, который от ворот к бывшему полку МРЭУ ГИБДД. Да-да-да. Там ведь фактически не было ничего, было несколько углообразных домов, а потом появились новые застройки, и они были уже, и тут полу какой-то торговый центр, который сам по себе стал точкой притяжения. Сегодня как можно подобные вещи развивать? Имеет ли смысл, самое главное, развивать это все на окраинах? Или все-таки пока нужно хотя бы центр насытить, чтобы у нас была возможность или там невозможность, а необходимость чем-то гордиться.
Ну, попытки развития есть в разных точках нашего города, в том числе и удаленных. Но на самом деле, на мой взгляд, можно много работать над нашими ключевыми торговыми центрами, как бы с точки зрения наполнения их, с точки зрения доступности.
О центрах вы говорите не о магазинах, вы говорите именно о географических.
О торговых улицах говорю, да, потому что потенциал у них есть, и есть и потенциал развития современных форматов стрит-ритейла, которых на данный момент в нашем городе нет.
А что такое современный формат стрит-ритейла?
Ну, как раз то, о чем я и говорил.
Это стрит-ритейл не в старом жилом фонде, а, как правило, он возникает все-таки в новом.
Новостройках.
Да, в новостройках.
И уже он продуман, там уже изначально архитекторам, застройщикам задана концепция. Они уже, когда проектировали этот объект, уже продумали. Вот здесь будет магазин вот такой, вот здесь будет бутик, вот здесь будет там, мы можем посадить там банк, здесь можем посадить парикмахерскую, аптеку. И тогда развитие стрит-ритейла вот именно в этом коридоре, оно будет осуществляться правильно, планомерно и гораздо более легко впишется в существующую уже концепцию города.
А как договориться-то с ними? Вот если ритейлер решил, что... Не ритейлер, прошу прощения, застройщик, девелопер решил, что здесь он будет формировать в своем новом каком-то объекте, формировать помещение под банк. Он идет к банкиру сначала, к банкам, с предложением о том, что мы сейчас что-то строим. И потом, получив его согласие, уже начинает каким-то образом эти якори обозначать на карте новостроек.
И это тоже, но... Тут же мы можем с вами диктовать условия сразу какими-то планировками, то есть архитектурными решениями. Когда планировка предусматривает собой там...
Универсальность некую.
Да, двухуровневый бутик, например. Либо здесь мы сразу предусматриваем с вами возможность размещения либо банка, либо какого-то офисного, да, помещения. И когда вот это все сделали, ну, тогда можно уже выходить к потенциальным там, покупателям, инвесторам. Ну, так.
Я что-то хотела еще рассказать интересную особенность нашего города. Уже говорила ранее о том, что у нас сформировался дефицит качественных торговых площадей, и мы приобрели свои индивидуальные особенности, которые, например, кардинально отличаются от города Екатеринбург. Угу. Если, например, в Екатеринбурге в главных торговых улицах ставки составляют даже в самом центре города от 1200 до 1400 за квадратный метр.
Рублей.
Да, это у них стандартные, такие понятные для них ставки. То у нас... Этот коридор находился, вот особенно если говорить про первую половину года, от 1,5 до 2,5 тысяч рублей за квадратный метр.
До 3, насколько я знаю,
доходило. В том числе, да, на самом деле мы видели ставки и в 3,5, и в 4 тысячи.
Они такие встречались. Высокие цены определялись дефицитом, нехваткой?
У нас, да, действительно, у нас как раз связано с дефицитом качественных торговых площадей. Это, скажем так, с большим вниманием главным торговым улицам. К чему это в итоге пришло? Те сети екатеринбургские, которые планировали развитие у нас в городе Перми, они отказывались от планов развития. И, в свою очередь, пермские сети начали заходить в Екатеринбург, потому что ставки у них были более привлекательны. Но к чему привела ситуация в экономике у нас вот в этом году, мы начали наблюдать постепенную коррекцию ставок в сторону понижения. Если смотреть в целом по торговой недвижимости, то арендные ставки снизились на 20% с начала года в сегменте торговли. И если в предложении раньше, в начале года, находились площади от 1,5 до 3 тысяч рублей в главных торговых коридорах, то сейчас в открытом предложении арендные ставки от даже 600 рублей до 1,5. Я не говорю о том, что все торговые помещения сдаются по таким ставкам. Есть, безусловно, более успешные помещения, которые сдаются и по более высоким, и они сохраняются, эти ставки. Я говорю только о тех помещениях, которые выходят сейчас в продажу и которые сейчас вакантны.
Ну, мы будем заканчивать. К сожалению, стекает наше эфирное время. И мне все равно не хотелось бы одну тему упускать из вида. Все-таки давайте проанонсируем. Скоро грядет мероприятие, достаточно крупное. Пройдет оно на базе отеля Hilton Garden Inn. Это будет, я не знаю, семинар. Стратегическая сессия, да, куда привлекаются достаточно широкий круг экспертов, причем не только из Перми, но и...
Практически не из Перми, там пермские...
Это и Нижний Новгород, и Москва, Санкт-Петербург, в общем-то, география достаточно широкая.
27 октября это мероприятие состоится, называется оно «Инвестиции в коммерческую недвижимость. Стрит-ритейл за и против». Вот как раз то, что было основной темой нашей сегодняшней программы. Пригласим?
Да,
кто
конечно.
Там будет? Ну, кроме вот представителей там Нижнего Новгорода, кто? Иностранцы будут?
Нет, иностранцев не будут. Не будет. Будет представителем спикера из Москвы, из Екатеринбурга. Наши пермские будут выступать.
Это мероприятие поддержала гильдия управляющих девелоперов из Санкт-Петербурга. Приезжают в том числе из Нижнего Новгорода руководители компании. Ну, в общем-то, мы увидим...
Но это дискуссионная площадка будет.
Это дискуссионная площадка, это обучающая площадка. Она будет интересна и инвесторам, и арендодателям, и арендаторам. То есть всем, кто заинтересован и вращается в сфере коммерческой недвижимости. Да? Ну вот для них.
Да, для специалистов и заинтересованных лиц, как обычно писали. Большое вам спасибо, дорогие друзья. В эфире программы «Районные кварталы» на «Эхе Перми» была Юлия Цепенникова и Алексей Терентьев, эксперты в сфере коммерческой недвижимости. Очень живой, интересный разговор у нас получился. И мне кажется, что по итогам этой самой сессии нам стоило бы собраться в этой студии еще раз. Большое спасибо, что нашли время прийти.
Вам спасибо.
Да, спасибо.
До свидания.
До свидания.